Labas vakaras, ponios ir ponai, tema našai sivodnišnė lekcija Skarbėščio Jerusalimė 61 62 glava knygi proroka Išajau. Duch Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленных свободу и узникам полное освобождение. Обратите внимание, насколько емкий этот стих книги пророка. Во-первых, Дух Господа на мне, предназначение пророка, ибо помазал меня Господь, в каких целях, чтобы возвестить радостную весть кому скромным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, то есть слова пророка обладают способностью излечения сердца человека от чуждого и неуместного, что там может находиться, и в каких целях объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. Действительно, Йешаяху пророк, который предназначен для утешения. Объявить год благоволения Господа и день мести Бога нашего, чтобы утешить всех скорбящих, наделить скорбящих Циона, дать им красоту вместо пепла, елей радости вместо скорби, облачение славы вместо духа тусклого. Это, в принципе, очень важно, оказаться человеком славы вместо существа, наделенного духом тусклым. И будут они названы великими справедливостью, насаждением Господа для прославления. И отстроят они руины вечные, пустоши древние восстановят они, и обновят города разрушенные, места пустовавшие испокон веков. И встанут иноземцы, и пасти будут овец ваших, и чужеземцы будут земледельцами вашими, виноградарями вашими. А вы, священники Господа, названы будете, служители Бога нашего. Сказано будет о вас, богатством народов питаться будете, и славой с ними поменяетесь. Вместо позора вашего двойного и стыда радоваться буду доли своей, потому что в земле своей вдвое унаследуют, а радость вечная будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабеж и несправедливость. Дам я им награду поистине, и завет вечный заключу с ними. И известно будет среди племен семя их, и потомки их между народами, всевидящие их признают их, ибо они семя, которое благословил Господь. Радостью возрадуюсь в Господе, и ликовать будет душа моя в Боге моем, ибо Он одел меня в одежды спасения, одеянием справедливости облек меня. Как жених возлагает на себя священный венец, и как невеста украшается драгоценностями своими. Ибо как земля производит растение свое, и как сад семена свои взращивает, так Господь Бог возрастит справедливость и славу перед всеми племенами. На этом заканчивается 61 глава. Давайте попытаемся понять ее глубже. 61 глава. «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение». Миссия пророка – объявить свободу узникам. Раши. «Лекро лишвуим дрор, килумар левасер лахем псурата геула» – «провозгласить свободу узникам», – говорит Раши, – «провозгласить им весть о избавлении». Об этом царь Давид сказал в 107-м псалме, в пророческом видении будущего пленения еврейского народа. «Йошвей хошах вы цалмовес асирей аню барзель, пребывающие во тьме и в тени смерти, заключенные в бедности и железе». Сегодня кто заключен в бедности, кто наоборот в железе, но все являются узниками или бедности, или железа, и при этом и те, и другие пребывают во тьме и в тени смерти. Пророк Йешаяху в 59 главе говорил об этом, Лемор ла суримцеу у ла шер бехоша гигал. Его предназначение сказать пленным выйдите и тем, кто во тьме, освободитесь. Миссия пророка объявить свободу узникам. Тем, кто готов его слышать, скромным, которым послал Всевышний, врачевать их сокрушенные сердца. Если человек сокрушенного сердца не имеет, если ему кажется, что все в порядке, значит, он пока еще не очень готов для освобождения из тени смерти. Он еще не осознал свое состояние. Объявить год благоволения Господа и день мести Бога нашего, чтобы утешить всех скорбящих. Утешение скорбящих, о ком идет речь? Пророк Йешаяху в последней главе своего пророчества сказал так. Симхоет Иерушалаем вигилу ба коль рве сису ита масос коль гамитаблим элея. Радуйте Иерусалим и радуйтесь все любящие его. Возрадуйтесь с ним все скорбящие о нем. Кого коснется радость, связанная с изменением реальности в Иерусалиме, тех, кто скорбит о нем в условиях его разрушения. Талмуд Трактате Таанит. Микан амру, коль га митавель аль Иерушалаем, зохе ве роэ бисимхата, ве шеэйно митавель аль Иерушалаем, эйно роэ бисимхата. Отсюда сказали, что всякий, кто скорбит сегодня о Иерусалиме, удостоится увидеть его в радости, а всякий, кто не скорбит о Иерусалиме, этого не удостоится. В какой мере это касается нас сегодня, если мы не удостоимся оказаться свидетелями великих событий окончательного освобождения? Если вдруг, не дай Бог, это не произойдет при наших жизнях, то в какой мере, если сегодня мы действительно оплакиваем разрушенный Иерусалим, это может нас коснуться? Талмуд в трактате Брахот. Амрилей Рахи, так сказали. Оламха тиребе хаеха. Мир твой, имеется в виду мир будущий, ты увидишь при жизни твоей. То есть определенную проекцию того, что у нас будет в мире будущем, мы увидим уже в этом мире. Вахритха, но конец твой лехаего ламаба, для жизни в будущем мире. Ветикватха, надежда твоя, лыдор дорим, с поколения в поколение. Либхаира гетвуна, сердце твое, мудрость сможет постичь. Пиха и дабер хохмот, уста твои будут говорить мудрость. Велешонха ирхишраненот, язык твой воздаст песню. Эйнеха ейрубы меор тура, глаза твои будут светиться светом Торы. Упанеха езгиру кезога гаракия, и лицо твое будет светить, как свечение небосвода. Это все касается каких-то наших достижений, суть которых будет в конце, тем не менее, определенная проекция есть уже в этом мире. Об этом говорил Саба из Кельма, что некоторые люди считают, что если они здесь живут тяжелую жизнь, не имея удовлетворения, то это свидетельство о том, что, видимо, в будущем мире их ожидает большая награда. И Саба из Кельма говорил, что это не так, что человек, который идет к какой-то цели, радость у него происходит уже во время его движения, и печаль и неудовлетворение жизнью в этом мире свидетельствует о том, что у человека есть какая-то ошибка, и что может так случиться, что он никуда на самом деле особенно и не продвигается. Тиферет Шломо относительно людей, которые уже сегодня достойны величия из-за их траура по Иерусалиму. Гапируш. Руша зухе мияд лирот болам газера нехамот шеля атида. Такой человек, то есть скорбящий Иерусалиме, уже сегодня удостаивается увидеть утешение будущего. То есть его жизнь в какой-то мере уже сейчас может произойти избавление от степени того, как материальные силы его засасывают, затягивают в эту пелену улам-газе этого мира, и он в определенной мере становится свободным, и он в определенной мере удостаивается какого-то вот свечения проекции мира будущего. Шаль-Едей Шагацадик Мицтеру Митабель. В заслугу того, что праведник страдает и скорбит Аль-Хурбан Ярушалаем о разрушении Иерусалима. Гумиурер Хагиула. Он тем самым пробуждает избавление. Он тем самым пробуждает общее окончательное избавление в прямом смысле этого слова. Лахен. Поэтому Марим Лотеки в Ганехамод Гаатидим. Поэтому ему уже сразу показывают и даруют будущее утешение, как видел пророк Ишаяху и как он говорил в своей книге. Оламха тире бехаеха сказано. Мир твой ты увидишь при жизни твоей. Это слова пророка Ишаяху. Что мир твой ты увидишь при жизни твоей. Везе шахатув имо анухи бецарах алцеху вехабдеху. И то, что написано в Тейлим. С ним я, говорит Всевышний, во страдании его, освобожу его и дам ему славу. Пируш. Мишеху мицтер аль галута шхина, тот, кто сегодня страдает в связи с изгнанием шхины. У миштатефем обе цара и пребывает с ней в ее страдании, в страдании шхины. Шезеру имо анахибу цара, об этом сказал Всевышний, с ним я в его горестях. Лецадик казе, такого праведника, ахалцеру ве ахабдеху, это сказано в 91-м псалме, который обычно принято читать, когда мы проводим мертвого в последний путь, где сказано, имо анахибу цара, с ним я в горести его, ахабдеху ве ацалеху, при условии, если Йойшев Бесетер Ильон, если человек пребывает в высшей тайне, если он в высшей тайне не пребывает и далек от нее, то тогда это может все не произойти. Наделить скорбящих Циона, дать им красоту вместо пепла, елей радости вместо скорби, облачение славы вместо духа тусклого, и будут они названы великими справедливостью, насаждением Господа для прославления. Это суть изменения внутри человека, когда слава и краса будет вместо пепла и вместо духа тусклого. Изменения, связанные с человеком. Краса вместо пепла. Адир бемаром. Латет лахем пэр тахат афар, дать им красу вместо пепла. Кизманга галут лигьотозманга эвель. Ибо время изгнания быть в состоянии траура. Мы сегодня должны быть в состоянии траура. С одной стороны. С другой стороны написано, что когда наступает месяц Аф, мы должны преуменьшить радость. Когда наступает месяц Адар, это Шульхан Арух говорит, мы должны приумножить радость. Стало быть, получается, что между месяцем Адар, в который выпадает Пурим, и месяцем Ав, когда самые большие несчастья в истории еврейского народа произошли, мы должны находиться в состоянии радости. То есть нормальное состояние человека – это радость. Иудаизм не призывает нас сегодня из-за разрушения храма разрушить и разбить свои жизни и так далее. Но какое-то проявление постоянное нашего оплакивания Иерусалима у нас должно быть. Мы должны в целом жить радостью в этом мире. Наша жизнь должна быть в состоянии симха, удовлетворения от своих поступков. Тем не менее, постоянно у нас должна быть некая определенная проекция траура о разрушенном Иерусалиме. Если это происходит, человек удостоится так, что в какой-то мере его Иерусалим будет отстроен уже при его жизни. Если нет, то нет. Об этом говорит Адир Бемаром. Латет лахем пэр тахат афар, не получит красоту вместо пепла уже сейчас при этой жизни. Кизман га галут льет зман га эвель. Ибо время изгнания это время, когда мы должны быть в состоянии трауры. Это нас должно заботить. Если человека не волнует Иерусалим, он очень редко вспоминает о нем вообще, то, наверное, и радости особенно у него быть не может. Мы должны понимать, что плач Рахели об изгнании еврейского народа со святой земли продолжает пронизывать небеса. Шхина остается в изгнании, и божественный престол повален. Продолжает пророк, и отстроят они руины вечные, пустоши древние восстановят они, и обновят города разрушенные, места пустовавшие испокон веков. и встанут иноземцы, и пасти будут овец ваших, и чужеземцы будут земледельцами вашими, виноградарями вашими. А вы, священники, Господа названы будете, служители Бога нашего, сказано будет о вас. Богатством народов питаться будете, славой с ними поменяетесь. Вместо позора вашего двойного и стыда радоваться будете доли своей, потому что в земле своей вдвое унаследуют, радость вечно будет у них. Иными словами, как только мы перестаем заниматься материальными достижениями, мы сразу же приходим к тому, что все будет происходить само. Народы мира будут с радостью за нас копать, сеять, и что там еще нужно делать в сельском хозяйстве, и работать. Фрейтеки говорят, что когда еврейский народ действительно столь велик, доказал свое величие, когда у них есть храм, то, безусловно, мы позаботимся о том, чтобы они могли с экономической точки зрения существовать. Безусловно, мы все это сделаем. Если мы, говорят народы мира, действительно убедимся, что храм – это место божественного присутствия, и он связан с еврейским народом, тогда ситуация будет другая. Они отстроят руины вечные. Мы должны отстроить вечные руины, тогда все мироздание увидит мир совершенно иначе. Они отстроят руины вечные. Малбим. Убану. Атати такен хурвот ашер меулам. Ты восстановишь развалины вечные. Что такое развалины вечные? Имунот ведот умасим невсадим вераим. Верование, точки зрения и поступки, имеющие недостаток и изъян. Мы живем в мире, который разрушен с точки зрения того, как люди мыслят, что они чувствуют, к чему они стремятся. У нас злое начало – это не какой-то такой вот объект внутри нас находящийся. Мы, в принципе, такие нормальные и качественные. В Навардаке об этом говорили, что злое начало, оно пронизало всех нас, как ржавчина. И у нас все инструменты человеческого функционирования, они все проржавели, и все искривленные и не работают. Таким образом, задача еще раз восстановить руины вечные. В первую очередь, внутри человека, об этом и говорит Малбим, восстановить верование и точки зрения, мировоззрения, и поступки человека, чтобы они были цельными. Талмуд в трактате Рош ха-Шана. Амар Раби Йоханан. Коль шита вышита шенатлу нахрим Иерушалаем, атит ха-Кодеш Барух Гу лехахзира, шенеймар итен бемидбар эрез шита, эйн мидбар эл Иерушалаем, шенеймар ציון мидбар гаяса. Сказал Раби Йоханан, каждый кедр, коль шита вышита, каждое дерево кедра, которым был облицован Иерусалим, который разворовали язычники из Иерусалима. В дальнейшем Всевышний благословлен он вернет еврейскому народу, как то сказано. Дам я в пустыне эрез шита, дам я кедры. И пустыня – это не что иное, как Иерусалим, как то сказано в словах пророка Ирмияху. Цион мидбар айта, что Цион превратился в пустыню. Цион – место пребывание Всевышнего, он превратился в пустыню, и там все разграбили. Все, что есть, народы разграбили себе и немножко исказили вот эти вот кедры, а шита на иврите, это не только слово кедр, но и точка зрения. Вот все эти точки зрения были разворованы из Иерусалима, народы их украли и адаптировали себе, выдали за свои, но чуть-чуть они все оказались не Эцей шитим умдим, не стоящие деревья кедр, как они были, а поваленные и распиленные, и чуть-чуть прогнившие, и все это перестало работать. В книге Шурейдат Ешивы Тельс центральным стихом, который определял мировоззрение Тельза, был стих «Киколь бешамэм варец» – «Все на небесах и на земле», что все творения, которые есть на небесах, они все есть на земле. И наоборот, то все, что есть на земле, имеет свой корень на небесах. Таким образом, Не так, как большинство людей считает, что на небесах, ну, те, кто предполагают, что на небесах существует. На небесах существует нечто, на земле нечто. Возможно, между ними есть какая-то связь. Любое творение внизу, в нижнем мире, так учили в Тельзе, имеет свой корень наверху. Соответственно, кедровые деревья, которые стояли в Иерусалимском храме, это проекция ангелов на нижний мир. Именно это имеет в виду Талмуд в трактате Роша Шана, что каждый кедр, который был украден из Иерусалима, будет возвращен в конце дней, тогда Иерусалим из состояния разрухи превратится в состояние Цион. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабеж в приношении, дам я им награду поистине и завет вечный заключу с ними. Всевышний любит справедливость и не терпит ворованного в приношении. Талмуд в трактате Сука, который подчеркивает, насколько мы должны быть внимательны в вопросе того, чтобы не совершить экономическое преступление. «Ани Рашем Орев Мишпат» – «Я Бог, который любит закон». «Соне Гезель Беула» – «Я не терплю воровства в жертве всесожжения». Если человек приносит жертву всесожжения из ворованного, то Всевышний это не принимает. Жертва всесожжения – это то, что по определению предназначено тем, кто это жертвует, для того, чтобы это полностью поднялось перед Богом. У нас есть, наверное, у каждого из нас определенные действия, которые мы делаем, которые мы хотим, чтобы полностью поднялись перед Богом, без того, чтобы мы лично получили от этого какую-то пользу. Так вот, если ты это делаешь посредством ворованного объекта, точнее объекта, который ты получил с нарушением законов Торы о владении имуществом, то Всевышний это не терпит. Более правильный перевод – ненавидит. «Машаль ле мелех басар ведам», говорит Талмуд, трактате Сука, это пример можно привести. Можно привести пример про царя из плоти и крови, который проходил через таможню, свою таможню, и сказал рабам своим: «Оплатите таможенный сбор». Амруло, сказали ему: «Вагало кольга мехес». Кулошелхану, сказали ему его рабы: «Это же твоя таможня, все твое». Гомар лахем, он им отвечает: «Мимени илмиду коль оврей драхим вло ивриху от смамина мехес». От меня научатся все проходящие по дорогам и не будут избегать оплаты таможенного сбора. Поэтому, говорит Всевышний, я ненавижу ворованное, которое возносится мне. Говорит Раша: «Киани Рашем орев мишпат соне гезель була», «Я Бог, люблю справедливость, не терплю ворованного». «Лахен эйними кабелю лот гаакум шекулан гезель». «Поэтому я не принимаю жертвоприношения язычников, что они все ворованные». Язычник, который не строит свою экономическую жизнь по законам Торы, у него в любое имущество, в нем есть какие-то элементы чужого, не по закону приобретенного. Но если это язычник, если это, конечно, не язычник, который живет на одну зарплату. Обычно язычники, у них что-то в этой жертве, которую они приносят, что-то не по закону приобретенное, поэтому, когда человек такое пятнистое пожертвование приносит Богу, где часть ворованная, то Всевышний это не принимает. Сефер паним яфот. Ани Гашем сунегезель беола, я Бог, который ненавидит ворованное. Убезе муван машекатув. Ишки митнат едоки берката шемелоке хашер натан лах. То, что сказано в Торе, в книге Дворим. Человек согласно дарованию руки его, по благословению Всевышнего, которое он получит. Именно этот человек должен приносить в храм согласно благословению Всевышнего, Поэтому не надо брать больше, чем благословение Всевышнего. И, во-первых, потому что потеряешь течение времени. А во-вторых, потому что Всевышний это даже для пожертвования себе не примет. И уж тем более свою жизнь на этом построить будет невозможно. Об этом сказано в Талмуде, в трактате Сука. Мицва хабаба авера пасуль кило и рацела гашем. Заповедь, которая приходит в результате греха, не исполнена, как то сказано, не будет она возжеланна перед Всевышним. Заповедь, сделанная посредством греха, любого Всевышний не принимает. И известно будет среди племен семя их и потомки их между народами, всевидящие их признают их, ибо они семя, которое благословил Господь. И станет известно среди народов об избранном народе. Ялкут Шимони. Вафлати длаво, эйни бухер эле бахем шатем зера кадош, шенеймар ло ягу лерейк вело елду лебегала, вектив коль роэгем якирум кигем зера берах гашем. Сказано в Ялкут Шимони, что в конце дней я изберу именно вас, ибо вы семя святое, как то сказано, что не будете вы трудиться впустую и не будете рожать для страха, и все, видящие вас, в этом удостоятся. Речь идет об избранном народе, и, соответственно, уже сегодня можно пытаться устремиться хоть в какой-то мере исполнить своим служением сказанное здесь, чтобы прийти в некоторое возвышенное состояние, насколько это будет в наших силах. Зога. Велахза парцуфа кадиша лыками колялма гада гудектив колерой ремки и кирум кирем зера брахаше. Наша задача получить, приобрести, обрести священный облик перед всем миром, который смогут постичь все народы. Отрывок, который начинается с этого стиха пророка, Хазаль установили нам для чтения в седьмую неделю утешения после 9 ава, в последнюю главу Ницавим, повествующую о духовном сбое в Израиле, в последующих поколениях после поколения знания. С 10 стиха начинается у нас последняя автора утешения пророка Ишаяху. «Радостью возрадуюсь в Господе, ликовать будет душа моя в Боге моем». Ибо он одел меня в одежды спасения, одеянием справедливости облек меня. Как жених возлагает на себя священнический венец, и как невеста украшается драгоценностями своими. Ибо как земля производит растения свое, и как сад семена свои взращивает, так Господь Бог возрастит справедливость и славу перед всеми племенами. Радостью возрадуюсь в Господе. Радак. «Сос асис бирашем, элерем деврей Иерушалаем». «Радостью возрадуюсь Господи», говорит Радак. Это слова Иерусалима. Иерусалим, когда мы станем достойными, возрадуется благодаря нам. Малдем. «Сос асис бирашем, тагель навши бейлукай». «Гасиса ги гапула гахитсунит, шаясулы гарод гасимха». «Вагагили ги гила галивит». Альтова хадаша шилокавалы адата. Радость, говорит Малбим, отличается от слова гила. Два слова, которые в принципе переводятся как радость. С точки зрения Малбима они имеют немножко разное значение. А именно сиса ласус это внешнее действие, которое является выражением радости. А гиль это внутреннее сердечное состояние по поводу изменений, на которые человек даже не надеялся прежде. У нас будет и сиса, радость, и гила, состояние глубокого сердечного изменения в связи с тем, что то, на что мы даже не надеялись, произойдет. Песик Тарабати. Сос асис, радостью возрадуюсь. Сос беямота машиях, Радоваться я буду в дни Машеха, асис бен палмелато шель роми харша. И радоваться я буду при падении нечестивого Рима. Коэлит Яков. Сос рошей тейвот шем векисе шалем. Слово «сос» – это аббревиатура слов «шем векисе шалем» – имя и престол стали цельными. «Кашер е шем векисе шалем аз исис бехашем». Когда престол и имя станут цельными, тогда я смогу возрадоваться Богу. Мы продолжаем 62 главу книги пророка. «Ради Циона молчать не буду, и ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние справедливости его и спасение его, как факел горящий». Это слова Всевышнего. Всевышний находится в состоянии со времен разрушения храма, так что не успокоится он, пока не выйдет, как сияние свет Иерусалима. «И увидят народы справедливость твою и все цари славу твою, и назван будешь ты именем новым, которое уста Господа извлекут». Это нам потребуется понять. Иерусалим получит новое имя. Возникает вопрос, чем плох Иерусалим? С его названием Иерушалаем сегодня, зачем нужно менять название города? Если да, менять, то на что? Сказано, что Иерусалим получит новое имя. «И будешь ты венцом славы в руке Господа и диадемой царской в руке Бога твоего. Не скажут тебе более покинутый, и о земле твоей не скажут более пустошь. Ибо назовут тебя желанным, и страну твою замужней. Ибо желал тебя Господь, и страна твоя замужем будет. Как сочетается юноша с девушкой, сочетаться будут с тобой сыновья твои. И как радуется жених невесте, возрадуется о тебе Бог твой». Надо будет понять, что это за образы, почему идею связи между Богом и еврейским народом можно каким-то образом уподобить связи между юношей и девушкой. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражей весь день и всю ночь. Всегда не будут молчать они, напоминающие о Господе. Не давайте себе покоя». Тогда на стенах Иерусалима будет охрана, будут стражи. «Ему не давайте покоя, пока не утвердит и не сделает Иерусалим славой на земле. Клялся Господь десницей своей и мышцей силы своей. Не дам я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты. Ибо собиравшие его будут есть его и хвалить Господа, и собиравшие его будут пить его во дворцах святилища моего. Проходите, проходите в ворота, освобождайте дорогу народу, равняйте, равняйте путь, очищайте от камня, поднимите знамя для народов. Земли, скажите дочери Циона, вот пришло спасение твое, вот награда его с ним и вознаграждение его перед ним. И назовут их народом святым, избавленным Господом, а тебя назовут искомым городом непокинутым. Искомым – тот город, который начнут искать, город, который не будут забывать люди, который будет постоянно перед их глазами стоять, их внимание будет с ним связано. 62 глава, давайте пытаемся понять немножко глубже. Первый стих, 62 глава. «Ради Циона молчать не буду, и ради Иерусалима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние справедливость его, и спасение его, как факел горящий. Леман Цион лой хаше, ради Циона не буду молчать». Митсуда Давид. «Леман Цион лой хаше, лой шток ла альбон, шасулы Цион шейхриву ата адхаесот». Не буду я молчать по поводу обиды Иерусалима, по поводу обиды Циона, которые разрушили до основания. То есть мы живем сегодня в мире, где понятие Циона разрушено до основания. И нам нужно в процессе нашего духовного роста хотя бы для себя в какой-то, может быть, чуть большей мере основание этого разрушенного великого города для себя построить. В мире такого понятия больше нет само по себе. Каждый должен построить для себя, как он может. Малбим. «Леман Цион лой хаше, ради Циона не буду я молчать». «Лой шток мил гитвакех велорохех амитата», Велегоцит шуат Исраэль мигалутам. Мигалутам. Ради Циона не буду я безмолвствовать, не буду молчать, чтобы не доказывать и убеждать по поводу истины его и привести к спасению Израиля. Продолжает пророк. «И увидят народы справедливость твою и все цари славу твою, и назван будешь ты именем новым, которое уста Господа нарекут». Назван Иерусалим будет новым именем. Радак, Шем Хадаш, Кмоша Амар, Хефци Ба. Новое название Иерусалима, говорит Радак, это Хефци Ба, желание мое в нем с ним связано. Иерусалим будет называться Хефци Ба. Комментатор задает вопрос, в чем заключается потребность изменения названия Иерусалима. И одно из объяснений, которое я встретил, что многие части города и многие аспекты, связанные с Иерусалимом, имели название, имеющее отношение к идолопоклонству. Поэтому есть потребность для исправления Иерусалима назвать его город божественного желания. И тогда, третий стих, «И будешь ты венцом славы в руке Господа и диадемой царской в руке Бога твоего». Когда Иерусалим станет Хефциба, желание мое в нем, чтобы желание Бога было в Иерусалиме, необходимо, чтобы в первую очередь желание Бога было связано с нами, как с людьми, соответствующими божественному образу сотворения. Мецуда Давид. Атерет тиферес, красота, корона славы. Рационола марти еш мураба ядоки атерет тиферет. Тогда Иерусалим будет охраняться рукой его, как корона его славы. Не скажут тебе более покинутый, и о земле твоей не скажут более пустошь, ибо назовут тебя желанным и страну твою замужней, ибо желал тебя Господь, и страна твоя замужем будет. Как сочетается юноша с девушкой, сочетаться будут с тобой сыновья твои, и как радуется жених невесте, возрадуется о тебе Бог твой. Связь народа Израиля с Всевышним пророк уподобляет близости между мужчиной и женой юности его. Малбим. Киеваль бахур бетула. Как юноша будет иметь близость с девственницей, также и будет связь между Богом и еврейским народом. Шелотие шива Исраэль арцам думе кешавимель эрет шерайта шмима. Возвращение еврейского народа в разрушенный Иерусалим не будет именно таким, как возвращение в город разрухи. Адше и даму бамишалам, кемиша райта луиша вегарша вешавла кахта. Чтобы не оказалось, как в данном примере, что человек развел свою жену, и потом, после того, как долгие дни она была в одиночестве, он вернулся и снова взял ее. Ситуация будет не такая. Иерусалим оказывается городом, который будет в некотором смысле как девственница, которая ждет своего жениха. То есть разрушение это будет ретроактивно удалено, устранено, и снова Иерусалим станет городом святости. Бинала итим. Убазе гамкен шипхиюд гадварим юреаль гаихуд гакадош вегадибука элуки. И в этом вопросе даже простое понимание этих понятий указывает на святое единение и прилепление к божественному. Это то состояние, которое у нас будет. И тогда появятся стражи на стенах Иерусалима. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражей весь день и всю ночь, всегда. Не будут молчать они, напоминающие о Господе. Не давайте себе покоя. Стражи на стенах Иерусалима. Раши. Аль-Хомутаих Иерушалаем на стенах Иерусалима, Работейну Даршугу, Кемешмау Малахим, Рамескирим Эдрашем Аль-Хурбана Ливнота, Май Амрей Ата, Такум тирахем Цион. Наши учителя говорили о стражах на стенах Иерусалима. В простом смысле этого слова ангелы. На стенах Иерусалима будут ангелы, которые вспоминают Бога на разрушенных стенах Его, с тем, чтобы Он отстроил их, говоря это слова, которые царь Давид в своем пророческом видении оставил в Таилим. «Ата такум тирахем Цион». «Сейчас встань и смилуйся над Цион». Итак, еще раз, кто стражи, которые находятся на стенах Иерусалима, с точки зрения Раши, это ангелы, которые и сейчас находятся там, среди разрушенных стен, и постоянно обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы он отстроил их. «Евкати шумрим, поместил я сторожей». Мецудат Давид. «Элу хашумрим, кинуй алявны Цион». Мецудат говорит, что это камни Циона. Те стражи, которые защищают городскую стену и обращаются с молитвой, это сами камни Циона. «Шен лахем эсек ахер, ким ятмиду бебехи». Ничем они другим не занимаются, как постоянно находятся в состоянии плача, ве эвель и траура, кешомреа хомот, как охраняющие стены, шейнам зазимин гашмира. И они не покидают свое место стражи. С точки зрения Мецудат Давид, камни Иерусалима сегодня плачут. Это на тему того, что нам надлежит быть в состоянии траура. Все мироздание находится в состоянии траура. И в этом разрушенном печальном мироздании прыгают и скачут счастливые люди, которые не слышат плача Рахели, поднимающегося к небесам, а потом удивляются, что что-то в жизни очень работает. Не прыгают, скачут, и все больше происходит сбой в вере и исправлении мировоззрения. Мидраш Раба. Умигем. Мидраш Раба дает свое объяснение тому, кто являются стражами Иерусалима. Михаэль Вегавриэль, ангелы Михаэль и Гавриэль, Шенеймар, как то сказано, Аль Хоматаях Иерушалаем, Гивкатти Шумрим. На стенах твоих, Иерусалим, я поместил стражи. Пророк Захария. Ванирье ла неум Гашем хомат эш савива улыхавойд их ебетуха. И я буду им, речение Бога, стеной огня вокруг Иерусалима, и славой буду я ему внутри города. Пророк Захария, который основал стену второго храма. Книга Зогар. Аль хоматаях Иерушалаим гивкатти шумрим. На стенах Иерусалима я поместил стражей. Зор говорит, яд вашем. Рука и имя. Это те люди, которые имеют руку, память, вечность и имя. Именно эти люди являются защитниками Иерусалима. Пророк Иешаяху в 56 главе сказал следующее. «Венатати лахем бебейтю бахамутай яд вашем, и дал я им в доме моем и на стенах моих яд вашем руку имя, тов мибаним умибанот, лучше, чем сыновья и дочери, шем улам этенло, имя вечное дам ему, ашер ло икарет, которое не пропадет». О ком идет речь? О страже Иерусалима. Тот человек, который сегодня в своей жизнедеятельности является стражем Иерусалима, он получает «Шем Олам Ашер Ло Икарет» – имя вечное, которое не пропадет. «И ему не давайте покоя, пока не утвердит и не сделает Иерусалим славой на земле», – сказал пророк. «Кому не давать покоя? Не давать покоя Всевышнему». Мы не должны давать покоя Всевышнему до тех пор, пока он не утвердит и не сделает Иерусалим слабой на земле. Что имеется в виду? Малбим. Вальтитну домило, не дайте ему покой. Бальтани хотошеху ишток, не оставляйте Всевышнего в ситуации, когда безмолвствует Он. Убальтиштеку ад ихонен вейгмора биньян. И вы не безмолвствуйте до тех пор, пока Всевышний не установит и не завершит строительство. Ватше ясим от Иерусалим литхила велешем, пока он Иерусалим не сделает славой именем. Варашомрим гаэле гэм ганавим, ватсадяким шебехоль дор. И эти стражи Иерусалима, они пророки и праведники в каждом поколении. Пророки и праведники не дают покоя Всевышнему, они пробуждают божественное милосердие, которое уже сейчас в какой-то мере спускается в их заслугу в этот мир. Роль личности в истории. Дон Ицхак Абарбанель. Коль эле рабсуки морим, шератхалад гатшува гибаадам. Говорит Абарбанель, все эти стихи демонстрируют, что начало тшувы с человека. Начало процесса возвращения, возвращения мироздания в исправленную ситуацию начинается с человека. Клялся Господь десницей своей, мышцей силы своей, не дам я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты, ибо собиравшие его будут есть его и хвалить Господа. Проходите, проходите ворота, освобождайте дорогу народу, равняйте, равняйте путь, очищайте от камня. Поднимите знамя для народов, вот Господь возглашает до края земли. Скажите дочери Циона, вот пришло спасение твое, вот награда его с ним и вознаграждение его перед ним. И назовут их народом святым, избавленным Господом, а тебя назовут городом желанным, непокинутым. Город непокинутый. Пророк Йешаяху в 49 главе. «Ветомар Циона звани Рашем, Рашем Шахаха, не скажет Циона, оставил меня Бог и забыл обо мне». Это нынешнее состояние. Нынешнее состояние, что Цион настолько плачет о своем разрушенном состоянии, что у него есть ощущение, что Всевышний не только оставил его, но и забыл про него. Утешение пророка Йешаяху заключается в том, что он говорит, что Цион тогда скажет «Друша Ирлу Наизава», почувствует Цион, что это город, который разыскивают, город не оставленный. Малдон. Ирлу Наизава, аз якиру кирашем лоазва миулам. Тогда постигнут, что Всевышний не оставлял Иерусалим никогда. Кило сара хашгахад гашем Мялеа гамбе хурбана, что божественное провидение не пропадало с этого города даже в условиях его разрушения. Велора я хурбана рак лизман кацув, и разрушение было лишь на короткое время. Велемуэд шамур лехалепеша велехатем хатат. И на ограниченное время для того, чтобы устранить грех и привести к концу преступления в Иерусалиме. Тема нашей лекции «Скорбящая о Иерусалиме», автора последней 7 главы «Утешение после 9 ава». Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Мы должны, сказано, пребывать в радости, но при этом нас должна не оставлять скорбь по разрушенному храму. Как это должно сочетаться, как это должно выражаться конкретно?
На самом деле, на этот вопрос мы ответили в лекции, говоря, что Шульхан Арух предполагает, что в период месяца Ав мы должны находиться в меньшей радости, а месяца Дара, когда мы празднуем Пурим, чудесное спасение еврейского народа, когда изменилась сама суть времени, мы должны находиться в большей радости. Означает, что в нормальной ситуации мы должны находиться в радости. То есть радость на иврите симха – это состояние удовлетворения от своего пути, это ощущение человеком, что он живет в сотворенном гармоничном мире, где есть такие чудеса, такое безграничное множество элементов творения, что мы живем действительно в прекрасном, замечательном мире, где есть божественное управление, где есть божественное провидение. При этом у нас должно быть какое-то на вот это состояние радости нашей жизни наложена некая проекция траура о Иерусалиме. В чем это выражается? Ну, во-первых, когда мы молимся Шмоне Эсре, то упоминание о Иерусалиме сделать так, чтобы мы не думали во время произнесения этих слов молитвы о нашем бизнесе. Во-вторых, просто иметь какое-то ощущение того, что Иерусалим – это святой город. Точнее, иметь это невозможно, прийти к этому на основании своей учебы, развить в себе ощущение того, что Иерусалим – это возвышенный город, и в какой-то мере понять, что нам его не хватает. Если человек понимает, что ему не хватает этого города, это и есть ощущение траура, которое у него есть.
Вы упоминали в лекции, что Иерусалим должен был быть переименован, и ему дано будет новое имя. Какое и какие причины, для чего нужно переименовать?
Иерусалим будет называться Хефцеба, город желания Всевышнего, когда желание Всевышнего будет связано с ним. Мы приводили Мидраш, причина неудовлетворения старым именем Иерусалима была в том, что некоторые его места были связаны с идолопоклонством, и получается, что название города Иерусалим было определенным образом осквернено его жителями, поэтому теперь город будет называться Хефцеба, желание мое в нем. Хотя думаю, что, безусловно, и старые названия Цион и Иерусалим не пропадут и останутся навечно, потому что даже несмотря на грех, наш народ был на протяжении веков связан с понятием Цион, с горой Цион, связан с понятием Иерусалим. И это не пропадет никогда. Тем самопожертвованием ради Циона и Иерусалима, которое было у многих праведников разных поколений, Иерусалим, безусловно, стал городом вечности.